Вот, я теперь хочу передать слово второму нашему выступающему, Александру Галицкому. Прошу вас. Вы немножко расскажете вот о вашем обществе и
представьте его. Хорошо. Так, добрый вечер. Мне очень приятно находиться в этой аудитории, потому что в некотором смысле я человек из другого мира. Я вообще занимаюсь экономикой, социологией, бизнесом. И в этом отношении вот у нас есть большие интересные проекты в искусстве, поэтому мне очень интересно слушать здесь дискуссии о власти, потому что это прямо меня касается. Дело в том, что если вот говорить о власти, я просто приму участие в пассивной дискуссии, прежде чем перейти к тому, что я хотел сказать, это очень интересно, потому что мы очень часто говорим о вещах, не понимая, о чем говорим. На самом деле власть – это люди или силы, которые определяют порядок в той или иной сфере жизни. Когда вы едете по дороге, и первый мужик едет поперек дороги, да, он в этот момент власть, потому что он определяет порядок движения на дороге и поведение людей на этой дороге. Я хочу сказать, что в своей поездке, когда делал свой проект, он в том месте был властью, потому что он определял ее облик, вот этого пространства, где он находился, поведение людей вокруг него. Поэтому в этом отношении мы очень часто путаем понятия и очень хорошо понимать, что такое власть. Меня интересует проблема власти по отношению к искусству и культуре в целом еще и в другом смысле. Дело в том, что все протестные вообще движения, в том числе современное искусство, как и в принципе искусство во все времена, были нацелены на том, чтобы избавиться от давления власти. При этом не понимается только одно, что на протяжении веков порядок вещей во всех сферах жизни определялась той или иной властью. И когда мы стремимся защитить старое и говорить, что то, что нам навязывается властью, это неправильно, мы просто то, что навязано одной властью, пытаемся противостоять то, что навязано другой властью. Как бы мы печально, как бы не печально было констатировать этот факт, к сожалению, это, в общем-то, видит достаточно прозрачно и доказано. Теперь я хочу и несколько по-другому ответить на тот вопрос, который составляет предмет сегодняшней дискуссии. Нужны ли большие проекты искусства? На самом деле, я тоже здесь скажу то, о чем в этой аудитории мало говорят. Дело в том, что, на мой взгляд, на этот проект можно посмотреть из других сфер. Дело в том, что когда вот сегодня говорят о восточноевропейской инновационной модели, то там, мало кто об этом опять говорит, искусство принадлежит колоссальная роль. На самом деле, она, может быть, ни с чем не сравнима. Почему? Дело в том, что если говорить о России и других странах Восточной Европы, то так сложилось исторически, что вот шанс стать индустриальными странами, то есть странами, которые экспортируют проекты индустрии, мы проспали навсегда. Никогда наши машины не будут такого качества, как выпускаются в Германии, и вряд ли мы можем конкурировать в производстве оборудования с, допустим, Китаем и вообще с Юго-Восточной Азией. Дело в том, что удел России, кроме того, что она является некой сырьевой державой, это все-таки некий креатив. Это все, что у нас осталось, и только в этом есть надежда, если вообще это пространство не собирается исчезнуть. Поэтому у нас, собственно, нет альтернативы в поиске больших проектов, в том числе в искусстве. То есть потребность эта, она идет сверху, как мы говорили сейчас, от власти, которая еще этого не создает, но она обязательно дойдет, и большие проекты тут, несомненно, будут. Это мое глубокое убеждение. Теперь, в принципе, как добиться, на самом деле, когда мы смотрим на состояние современного искусства, то на самом деле в это слабо верится. Кроме таких неких прорывов, которые мы наблюдаем, в том числе тот, который сейчас обсуждался, мы видим мало действительно крупного, большого, в общем, большой степени неумолимого. В связи с этим я хочу сказать, что, в общем-то, мне кажется, что корень вот такого состояния искусства именно в том, что я никого не хочу обидеть, да? Но все, скажем так, восточноевропейское современное искусство глубоко вторично. Сознательно или бессознательно, да, мы так или иначе повторяем образцы, созданные кем-то и где-то. Это печально наблюдать, но даже практики пленэров таких крупных, даже то, что делается, в общем-то, совершенно кажется с чистого листа и представляет собой несомненный интерес, да, это все-таки, если вдуматься, оценить, здраво – это некое повторение. К сожалению, это мое глубокое убеждение. Я не хочу сказать, что это свойство только современного искусства. Вот то, что делалось в этом здании по бубновой валютной выставке, одна из мыслей, которую я там прочел, она тоже состояла в этом. Да, это все здорово, но все это начиналось не здесь, и в какой-то степени это является продолжением и подражанием. Так вот, все-таки вернемся к тому. На самом деле, понимаете, в чем дело? Та задача, которую я сейчас обозначил, все-таки придание вторичности, вот этой банальной вторичности, она нетривиальна. Ясно, для нас совершенно не ясна, в общем, вот дорога к этому преодолению. Но мы в данном случае пытаемся, да? Мы, вот наше общество, метатуризм, который, в общем-то, в общем, одна, мы реализовали несколько программ, одна очень похожа на то, что мы только слышали, допустим, арт-местечко Шахова, которая этим летом прошла на Украине, и где мы отработали технику вот такого пленэра, да? Есть, были другие мероприятия, в том числе, которые проводились на винозаводе, но главное, нет, главной нашей идеей с самого начала было научное искусство, science art. Почему это важно для меня и почему это, мне кажется, может быть важно вообще? На самом деле, с одной стороны, не хватает нового пространства. Да? Когда мы на наш мир начинаем смотреть либо из космоса, либо через окуляр микроскопа, мы видим совершенно новые образы, мы видим такую естественную абстракцию, мы видим многие вещи, которые на самом деле могут толкнуть художника на прорыв. Но это очень такой наивный и слабый путь, потому что человек, попадая даже в новое пространство, в новый визуальный ряд, остается самим собой. Со своей культурой, со своими привычками, своим представлением о хорошем и плохом, и вообще о том, что можно делать. Поэтому на самом деле есть некая надежда в том, чтобы взорвать ситуацию и заставить человека думать совершенно по-другому. В данном случае наше общество называется метафутуризм, собственно говоря, потому что мы видим в этом некую связь, хотя только в одном пункте, с футуризмом, в общем-то, начала века. Потому что на самом деле одним из элементов этого течения был восторг перед научно-техническим прогрессом. На самом деле эта пластинка, к сожалению, уже сегодня отыграна, во многом отыграна. Почему она отыграна? Дело в том, что вот когда мы говорим о медиа-арте, да, там в этом начальном процессе было много от восторга перед компьютером, потому что компьютер появился не так давно. Но сегодня это, конечно, идеал, в принципе, удел 60-х годов, потому что сегодня компьютер стал же таким же элементом быта, как электрическая зубная щетка, тут ничего не поделаешь. Поэтому первый вопрос, который мы смотрим, кроме того, что мы стремимся создать некий миф, об этом просто очень долго и подробно можно говорить, на самом деле мы пытаемся создать некие совершенно новые ситуации, некие поводы для творческого восторга. Ну, сегодня действительно еще есть слабые ощущения того, что может вызвать восторг, в принципе, да, вот вся совокупность знаний, накопленные современной наукой. Но, к сожалению, как все-таки по первому образованию физик, я понимаю, что это глубоко не так. Современная наука не только та, которая находится на наших просторах, находится в глубочайшем кризисе. По сути дела, за 20 век ничего, в общем-то, важного в области фундаментальной науки просто не было создано. И на самом деле мы по-прежнему живем потенциалом того, что было наработано в 19 веке. Так вот, я хочу сказать следующее, что на самом деле в этом есть потенциал, но что важно? Вот в этом потенциале преклонения перед знанием есть только одно преимущество, к сожалению, коммерческое для нашего искусства. Существуют бренды. Вот как признак вообще брендов, допустим, Запада, американского Запада является ковбой Marlboro, да, так и брендом Советского Союза, России, да, является некая высокая наука. Представление о том, что тут была и неким кому-то кажется, существует высокая наука, она, в общем-то, присутствует, и с этим можно выходить. Это очень важное преимущество, которое просто я не хотел бы забывать. Существует другой потенциал и повод для творческого такого переживания в современной науке, потому что, как ни грустно, многое из того, что составляло нашу фундаментальную науку, на сегодня является ржавым железом. И вот в этом ржавом железе, в этом упадке того, что делалось, нам достаточно посетить, допустим, Курчатовский институт, где производились испытания по термоядерному синтезу, мы видим груды ржавого железа. И в этом упадке, да, как в упадке старых городов, вот и местечек, которые мы наблюдали, содержится некий декаденс. То есть есть повод для некого такого творческого переживания, который тоже может дать некий позитивный результат. Но что мне кажется главным? Самое главное является мистика современной науки. Мне чем делать? Человек столкнулся с новой мистикой. Мистика вообще, естественная мистика возникала от того, что он просто не понимал, что происходит в мире, потому что мир был слишком сложен для него. Так вот сегодня, я не знаю более суеверных, а зачастую религиозных людей, чем физики. Потому что они сталкиваются с колоссальной сложностью системы, которые они не могут контролировать. И вот преклонение перед этой системой, то есть непонятно, почему ракета 10 раз взрывалась, а на 11 полетела. Непонятно, почему сложнейшая компьютерная программа не работала и вдруг заработала. Да? Это, в общем-то, некое чудо. Да? И вот эти люди, они совершенно искренне понимают совершенно чудесный характер вот этого результата. Да? Он для них желаемый, но не всегда ожидаемый. Они не уверены в этом. Да? И тут повод для мистики, повод для творчества колоссальный. Кроме того, в том, что мы сейчас вот начали, мы видим еще очень интересную такую какую-то мифологическую составляющую. Дело в том, когда мы начинаем смотреть на наш мир, с одной стороны, из космоса, то есть наша программа входит в космическое зондирование Земли, а с другой стороны, в электронные микроскопы, возникает вот то, что называется паскалевской картиной мира. Когда человек вдруг ощущает, что тот мир, в котором он здесь суетится, непонятно что делает, да, находится между огромной последовательностью чудовищной сложности миров. Да? И тут он замирает в изумлении, потому что, в общем-то, он понимает, что все, что он делает здесь, это, в общем-то, ничтожно. Да? И надо найти в себе силы, вообще смириться с этой ничтожностью и все-таки продолжать делать что-то стоящее. Я хочу сказать, что на самом деле вот это только некие мысли по поводу того, что мы закладываем в эту программу. Теперь, что происходит, что мы пытаемся делать? Мы сейчас охватили какое-то количество, ну, скажем, лабораторий. Идея состоит в том, чтобы внедрить художника в научную лабораторию. При этом мы не считаем, что вот этот, вот он является единственным творцом в этой лаборатории. Дело в том, что наука на протяжении долгих веков главным образом искала в своих исследованиях пользу. То есть была чисто утилитарной. Нужно было сделать ружье, которое стреляет прицельнее и дальше другого. Нужно было изобрести машину, которая работает эффективнее и быстрее, чем другая машина. Да? При этом забывалось то, что вот эти вот, этот процесс, он содержит колоссальную эстетическую составляющую и возможности для поиска смысла. Вот этот процесс, он был одномерным, и когда мы в этот процесс включаем сегодня художника, когда мы включаем социолога и психолога, потому что на самом деле очень трудно найти вот эту состыковку между учеными и художниками. Все люди по-своему велики, все люди самобытные, да, и вот найти тот климат, когда вот с горящими глазами ученые показывают образцы, ты посмотри, что получилось, посмотри, что получается. Это колоссальный результат, и я считаю, что в этом вот таком едином процессе, в общем-то, содержится очень большой потенциал. Я хочу сказать, что в любом случае мы в начале пути, потому что мы начали, допустим, с Государственного института редких металлов, с института стали и сплавов. Мы, в общем-то, работаем тоже в начальной стадии с Курчатовским институтом. Мы задействуем космическое зондирование Земли. У нас намечены работы с лазерами, голографией, чего очень не хватает, в общем-то, современному искусству. Потому что, когда я говорил об этом, когда у нас был семинар по Science Art в рамках «Арт Москвы», что посмотрите, что мы здесь видим. Мы видим здесь технику 19 века. Да? То есть художники не используют тот огромный, это тоже важная сторона, о которой я меньше сегодня говорил, да, тот огромный инструментальный потенциал, который накоплен вот современными технологиями. Да, и на самом деле эффект этих применений может быть колоссальным. То есть на самом деле то, что делается сегодня за рубежом в Science-Art, это прежде всего связано с генетикой, там, с какими-то исследованиями, это совершенно недостаточно, потому что то, что мы предлагаем, на сегодня никто не делает. И я считаю, что включение людей творческих в этот процесс может дать очень интересный результат. Теперь, что очень важно. То, что вы сегодня демонстрировали здесь, мне очень нравится, потому что ровно тоже мы наблюдали в Шарлеве. Я считаю, что очень важно выводить вот этот процесс на коллективное творчество, на пленэр. Вот коллективный пленэр, мы планируем проведение серии таких пленэров, сейчас подготовка идет такого пленэра в Дубне. Может быть, вот сейчас ведем переговоры по поводу Красноярска летом. Вот. Может оказаться очень интересно, потому что тут будут не только демонстрироваться, в общем-то, достижения и результаты людей, которые работают, а возникает вот такая обстановка, когда обсуждают, советуют, спорят, вы видели, как хорошо спорят художники, да? Вот. И в данном случае возникает, потому что, понимаете, дело возникает, ну, по нашему опыту, чудовищно благожелательная атмосфера, когда люди, которые никогда, может быть, не подошли к друг другу, вдруг советуют друг другу, делятся идеями, обсуждают планы, и это художник. Да? Если туда в этот процесс внести еще вот ученых, это становится вообще процессом чрезвычайно интересным. Ну, в общем, я достаточно занял ваше внимание. Я думаю, что, в общем-то, на самом деле, вот у нас просто вот действительно некий начальный проект, вот только Благодаря Андрею мы вышли в публичное пространство, мы на самом деле как бы сейчас не стремимся вообще, вот, выходить просто, я делюсь некими мыслями, которые ну, в какой-то степени недоработаны, в какой-то степени находятся в стадии вот, чем-то, ну, какого-то ну, как бы доводки, что ли. И ясно, что вот, появление большего количества работ может в корне изменить наш взгляд на то, что в общем-то, мы делаем и что можем достичь. Потому что на самом деле, опять же, это взгляд из другого мира, вы знаете, достигает успеха, вот если посмотреть на историю компании Microsoft, люди динамичные и оппортунистичные. То есть они каждый год могли изменять свою парадигму, да? Они каждый раз меняли подходы к разработкам. Они вместо того, что вот разрабатываешь, свои детище бросали, покупали что-то другое, да, и вставляли свою систему. Да? И мы собираемся двигаться вот именно таким путем, накапливая опыт, ища то, что, в общем-то, совершенно как бы, о чем раньше не думали, поэтому вот у нас вот такая программа, такой почин, что ли. Ну а что из этого получится, это действительно. Как перед каждым, там, тут уже поле для новой мистики. Если получится, что-то получится.
А вопрос а? Есть?
А можно?
Да, есть добавление.
Да, пожалуйста.
Есть вопрос, а вот эти художники, которые выделяете, где
ну как, на улице? Нет, это те люди, которых вы хорошо знаете, я шучу. Это те люди, которые хорошо знаете и которые, в общем-то, хотели бы все-таки воспользоваться этой возможностью и этим инструментарием. Я считаю, что вот, прежде дело, сегодня, ну, это мое ощущение, совершенно внешнее, мне трудно здесь, в этой аудитории, в этом говорить, в общем-то, вот потребность в новом, она просто летает в воздухе, да? И я считаю, что, я не сказал главное, мы как-то вот, знаете, как строились, ну, это хорошо описано Алексей Толстой, как строились тройки в Буденновских войсках, или, допустим, как воевали чеченцы в Грузии, да, с дикими тройками, да? То есть, которые отбивались, и пока федеральные власти не приняли их же тактику, победить их было невозможно. Да? У нас мы очень надеемся на то, что у нас в этих группах будут люди, которые, может быть, сегодня неизвестны. Да? Мы берем людей, которые известны, которые уже состоялись, но которые не устали, которые ищут совершенно нового и его найдут. Но кроме того, очень важна все-таки надежда на тех людей, совершенно молодых, талантливых, которые придут и будут там работать. Уже совершенно не будучи связаны своим предыдущим опытом и не стесняясь тех работ, которые они принесут.
Какой-то прецедент есть? Вы на какое-то творчество можете сослаться, что вот в этом творчестве какого-то конкретного художника, не обязательно российского, вот произошла это вот.
Вы знаете, на самом деле у нас сейчас подготовлен вот журнал «Логос» и ролик к нему, мы как раз вот на базе семинара, там есть большое количество примеров из западного сайенс арта. Но там они вот экспериментируют с генетикой, да, вот отращивают третье ухо, которое отрезал в свое время Ван Гог, да, что-то еще такое делают. Но на самом деле, понимаете, что делают? И поэтому, допустим, вот Эрик Буладов говорит, что ну как же, мы бедная страна, мы не сможем в этом делать, да? На самом деле, вот то, что они делают, мне не нравится. Ну что делать? Можно найти, и бедная страна в искусстве может достичь гораздо больше, чем богатая, да? Огромный набор. Не все они чисто вписываются в Science Art, но используют эти элементы. Да? Но на самом деле, вот объяснение того, что они делают, не произошло. Это некие отдельные выходы, да? Некие отдельные попытки, не связанные с какой-то системой, не связанные с какой-то идеологией. Мне кажется, что это вот, дай бог, это может быть как-то произошло. Я думаю, не только нашим усилиям, потому что мы в данном случае сотрудничаем со всеми, кто какое-то имел отношение к этому процессу, в том числе с Калининградом. С другими как бы
центрами. Да, я как один из кураторов этого проекта, я просто хотел бы добавить как раз какие-то элементы, вот почему этот проект является большим, да, и в чем его такая особенность. Потому что вот Александр Львович, он так немножко похоти по этому прошелся, а мы здесь сталкиваемся с очень интересными такими достаточно абсурдными ситуациями, потому что действительно эти две вещи, искусство и наука, они во многом противоположны, такие лед и пламя. Это как вот в химии бывают два элемента, которые никогда не могут соединиться между собой. Да? То есть это две области, где люди разговаривают на очень разных языках. Да? Это две области, где люди пользуются совершенно разными методологиями. Да? То есть в одном случае это полное отсутствие самоиронии, это чудовищная усидчивость, это такая дотошность, да. В любом случае, это наоборот, особенно в современном искусстве, очень много самоиронии, это абсолютно такой раздолбайский стиль, как правило, да, это действительно умение отказываться от своих каких-то принципов и отказываться от вообще культуры, да, тогда как наука — это пирамида, которая строится на фундаменте предыдущих лет, как правило, да. И даже если опровергаются какие-то аксиомы, они опровергаются, ну, некоторой последовательностью, что последовательность развития у науки, тогда как у искусства есть последовательность отрицания, да. Я хотел сказать, что как раз именно за счет этого может возникнуть, вот почему это мегапроект и в чем его, так сказать, интерес, да, может возникнуть очень интересные какие-то побочные, так сказать, или не побочные, а, собственно, те эффекты, которых мы добиваемся, да, когда методами искусства будут как-то исследованы, осмысленные какие-то, может быть, внешние или не внешние вещи, связанные с наукой, да, или какие-то научные методы вдруг будут привнесены в искусство. В принципе, в истории искусства мы с этим сталкивались, когда вдруг, допустим, какие-то художники, в частности, концептуалисты, начинали использовать методы до этого, принятые в филологии, допустим, да, в каких-то вещах. И как раз вот почему мы к этому проекту достаточно серьезно относимся, и вот к вопросу о том, какие там художники участвуют, в принципе, он достаточно открыт, безусловно, для сотрудничества с разными художниками, и здесь у нас тоже есть определенное взаимное притяжение, кого-то мы приглашаем, а кто-то предлагает свои услуги, или мы узнаем о наличии у художника каких-то уже экспериментов, связанных с работой в области высоких технологий или каких-то, допустим, работах совместно с научными институтами. Ну, как пример, я приведу, например, Сергея Бугаева Африку или Филиппа Донцова, да, которые много с этим, так сказать, занимались, игрались. Вот идея как раз состоит в том, чтобы вот достичь какого-то парадоксального или, как вот правильно сказал Александр Львович, в чем-то, может быть, даже мистического результата, да, и результата, который вполне способен внести какое-то новое слово в язык искусства.
Я чуть-чуть добавлю.
Супер, да,
молодцы. Да, я просто хочу не потерять мысль. На самом деле, вот это представление образа ученого и науки, как некой порядочной самой пирамиды, она весьма интересна, потому что нечем дело, очень много можно рассказывать, допустим, как конторский там патентный служащий, да? Эйнштейн, переписав реферат Лоренца 1895 года, вот, ну, поставил на обсуждение публики, и потом с помощью Планка это было признано теорией. Да? И после этого, ну как кроме, вот он еще это описал, общей теории относительности, после этого ничего в теории не сделал, несмотря на свои колоссальные усилия, да? Поэтому говорили, что вот происходила научно-техническая революция, вот революция кухарка может управлять государством, а патентный служащий может быть теоретиком.